Здравствуйте, товарищи дорогие. Я хотел бы с вами обсудить сегодня не самую веселую тему, но эта тема касается вас. Только не говорите, что вас не касается, что вы в кредит не живете, потому что кредит мы сегодня будем обсуждать. Не говорите, что у вас все в порядке, что вы в теме, вы все знаете. Я вам хочу сообщить подряд 4 не самых лучших новости. Новость первая. У меня тут есть данные экспертной оценки. В первом полугодии 2014 года общий объем необеспеченных кредитов превысит 540 миллиардов рублей. 540 миллиардов рублей – это больше 10 миллиардов евро. Эта сумма уже сопоставимая с той выплатой, которую арбитраж в Гааге присудил выплатить России. Но Россия то ли выплатит, то ли нет – это вопрос долгий. А это удар, который наносится потребителям, банковскому сектору, государству, которое называется Российская Федерация. Это первая неприятная новость. Вторая неприятная новость – она связана с тем, что меняется наше потребительское поведение. Ну, мы же ничего не боимся, ни санкций, ничего, но ведем себя так, как будто ждем беды. Вы знаете, что сегодня в ритейле, то есть в больших супермаркетах, падает средняя сумма чек. Люди стали экономить. Из дорогих супермаркетов уходят в дешевые. Это какая-нибудь там пятерочка, полушка могут праздновать победу. А крупная нейромагия, вот они вот задумчиво чешут реп. Новость третья. Примерно то же самое происходит на авторынке, то, что продажи автомобилей падают. Ну и новость четвертая. Сами банки считают, что прежние темпы роста кредитования населения, там 30% в год, они невозможны. Никто уже сегодня таких цифр не планирует. Ни Сбербанк, ни Восточный экспресс, ни прочие банки, которые специализируются на потребительском кредитовании. У меня к вам два простых и не очень приятных. Ну что делать, других вопросов нет. Вопросы такие. Первое. Боитесь ли вы, услышав то, что я сказал, и то, что происходит, я еще про санкции ничего не сказал, жить в кредит. Телефон для интернет-голосования, точнее, смс-портал 2420. Если вы будете жить в кредит, наберите, пожалуйста, цифру 9922. Если нет, вы не боитесь жить в кредит, то наберите 9933. Значит, еще раз, вопрос для смс-голосования, боитесь ли вы жить в кредит? Да, 9922 на номер 2420, нет, номер 9933 на тот же номер 2420. Ну и кроме того, вы можете позвонить в нашу студию, высказать свою точку зрения на кредит, на его стоимость, на его обслуживание, на многое другое. Тем более, что у нас сегодня в гостях, слава богу, человек, который о банках и кредитах знает абсолютно все. Президент Ассоциации российских банков Григин Тусанян. Григин Ашотович, здрасте. Рад вас видеть. У вас настроение такое, спасибо, как будто вы взяли кредит и не можете отдать.
Нет, жарко просто.
А, ну да, оправдывайтесь. Вот скажите, пожалуйста, должен ли сегодня разумный, просвещенный в финансовом смысле россиянин изменить свою тактику поведения как человека, берущего деньги в кредит у банка?
Ну, это должен не сегодня только, а это надо было делать и чуть раньше, и надо будет делать, корректируя свое поведение в зависимости от ситуации и экономической, и собственной финансовой ситуации. Разумный человек должен всегда взвешивать возможности сегодняшнего дня и способности свои.
Григорий сегодня доходы... Дорогой мой, но ведь изменилось-то, да. Посмотрите, как за год. Год назад какая была ставка рефинансирования ЦБ? То есть минимальная стоимость кредита для банков?
Нет, разница не очень большая. Ну, тем не менее, 7 было.
7, сейчас 8.
7, 8, да.
И говорят, что будет еще расти.
Нет, ну,
а в Америке так, сколько? 0,5?
Она и была раньше низкой, и они, конечно, пошли по другому пути.
Вот
по
только теперь
пути
Америка
снижения.
И Европа нам денег давать не будут.
Они с 8-го года нам денег не дают. У них у самих проблемы денежные. Поэтому эта проблема другая. Давайте все в одну кучу не смешивать.
Хорошо.
Поведение, безусловно, должно меняться. Должно меняться с учетом того, что действительно сегодня идет накопление задолженности. Оно не катастрофическое, поэтому тоже называть масштабные цифры – это хорошо. Но надо понимать, что это всего-навсего проценты, а не десятки процентов к общему объему.
А катастрофическая катастрофа когда наступает?
Больше 10-12% от общего объема
невозвращенных кредитов.
Считается, что это уже красная черта. До 10% это, в общем-таки, считается.
А сейчас сколько в процентах?
Ну, 8% получается, если в среднем. Но дело в том, что тут тоже среднюю температуру нельзя мерить, потому что применительно к отдельным банкам эта цифра зашкаливает. Каким-то банкам, наоборот, она довольно низкая. Есть ряд банков, у которых эта цифра вообще 2-3% составляет. Поэтому здесь средняя температура все равно не самая страшная, но для отдельных банков она, безусловно, проблематична. И поэтому Центральный банк очень жестко сейчас подошел к проблемам резервирования, чтобы подстраховать будущие сложности, которые, конечно, будут возникать, если не изменить поведение на рынке.
8%, вы сказали, красная черта 10%.
10-12%.
10-12%, да. То есть температура в нашем чайнике подошла к 80 градусам. Ну, не да. кипит, но уже руку обожжешь.
Да.
Скажите, пожалуйста, из-за чего это произошло? Назовите три причины.
Дело в том, что рынок потребкредитования действительно после провала 2009 года, там был абсолютный провал в 14%, после кризиса. Да, после кризиса в 14%, он опять начал бурно расти. Но есть, конечно, и вопрос, который вы затрагивали, это культура нашего пользователя банковскими услугами, когда есть мысль о том, что «хочу», а вот могу или не могу, она приходит потом, когда надо расплачиваться. И, конечно, вопрос вот этой финансовой культуры, финансового бюджета, который должна составлять не только страна и не только отдельные корпорации, но каждая семья должна свой бюджет учитывать, рассчитывать и планировать. У нас этой культуры нет. У нас, в принципе, есть культура такая. Есть деньги, надо пойти выпить, поесть, погулять. А если даже денег нет, надо взять в кредит, купить что-нибудь, а потом думать, как расплачиваться.
А существует ли процент от семейного бюджета, который, ну, принято считать, вот верхняя планка, та красная черта,
да,
который тратится на выплаты
на
по
кредиту. На обслуживание, какая? Выплату и обслуживание кредита считается, что когда свыше 30%, то уже желтая черта, а свыше 50% это DTI, которое, в принципе, вот сейчас даже в законе о потребкредитовании прописали, что в случае возникновения, когда достигается уровень DTI, это то, что составляет...
DTI это как
расшифровывается? DTI это доля, уходящие на обслуживание кредита к общей доле, к общему сумме дохода.
Так,
так вот, если, значит...
Это у нас процентная
сумма,
ставка упала, не обращайте внимания,
сумма,
потом подберем.
Эта сумма составляет уже 50%, то банк должен... Сначала мы ставили вопрос о том, чтобы это было ограничительной планкой, когда банк уже не выдает клиенту кредит, но законодатель пошел по другому пути, он ограничил саму процентную ставку определенным образом, а ограничение по клиенту сказал таким образом. 50% вы зовете клиента и говорите, имей в виду, у тебя теперь сумма дохода всего вдвое превышает сумму обслуживания кредита. Больше не кредитуйся. Но это пальчиком погрозит, не более того.
Кстати, я пытаюсь посмотреть на ваш пальчик, в какую фигуру он сложится. Слушайте, если сегодня мы возьмем среднюю зарплату в любом российском городе,
да.
Если человека съемное жилье, он 50% отдает за жилье. Ну, сколько сейчас в Москве? В Москве там порядка 68, по-моему, тысяч средняя зарплата. Ну, вот половину нужно отдать за самую дешевую однокомнатную квартиру, которая будет находиться на Московской кольцевой автодороге. Если 50% уходит на жилье и 50% уходит на кредит, как этот человек может жить?
Ну, во-первых, 50% я сказал, что это та крайняя сумма, выше которой уже считается красной
нет,
черта.
Нет. Тут как вы не объясняете, ну, этот цыган лошадь хотел еды приучать жить.
А так как вы спрашиваете, то это так, что если он одновременно и квартиру снимает, и машину в аренду взял, и еще, значит, у него больные родственники, то как в этом случае ему надо содержать одних, других, третьих, тогда он и 10% не может в кредит взять. Ну, понимаете, да, исходит из того, что, ну, считайте тогда, что сначала вы...
То, что ни у кого не болеет, всем подарили квартиру, и все у человека хорошо.
Нет, речь идет о том, что в целом считается вот этот показатель, что треть дохода вы тратите на кредит, это нормально, но имея в виду, что, конечно, остальные 70 вам не приходится на всех своих больных родственников и на съем квартиры и автомобиля.
К вам приехал ваш одноклассник, он сказал, Горигин, слушай, я тебя умоляю, скажи мне сейчас один с глазу на глаз, влезать мне в кредит, да или нет? Что вы ответите?
Значит, в кредит вообще влезать можно, но разумно, если есть ради чего. Если ради того, чтобы просто купить новый смартфон, а у тебя денег нет, то, конечно, не влезать. Если для того, чтобы начать и развивать новый бизнес, и ты понимаешь, что доход будет и не когда-нибудь, а ты его рассчитываешь, то да, можно влезть.
Никогда-нибудь это когда?
Никогда-нибудь это в обозримый промежуток времени, потому что если кредит
срок
ты берешь,
назовите.
Если ты кредит берешь, на, имеешь возможность взять на 5 лет, но у тебя доходность пойдет уже через 1,5-2 года, то это разумно. Если ты берешь кредит на 2 года, а у тебя доходность будет только через 5 лет, то это неразумно.
Забудь про потребление.
Опять же, все всегда речь идет о мере, речь идет о доле того, какую ты берешь.
Григорий Анатольевич, всегда речь идет о простых формулах. Если вы скажете, перестаньте кредитовать свои удовольствия. Как это нельзя? Значит, так,
давайте,
как
вот это смотрите. Нельзя? Ну, я вам аналогию приведу. В принципе, много есть плохо, правда? Перестаньте вообще есть. Или наоборот, от голода можно умереть.
Наедайте, я вам приведу формулу.
Вопрос меры. Надо
я вам приведу формулу.
И не надо...
Такому мужчину, как вы, нужно 3500 калорий в день.
Значит,
все, меряем
нужно,
в калориях.
Не есть нужно, формула. Не нужно. Вот в том-то и все дело. Здесь тоже есть формула. Здесь тоже есть формула.
Если 30% желтая черта, 50% красная.
30% считается, да, это уже желтое. 50% это вообще уже максимум. Потолок, когда кредитор уже отказывается вас кредитовать, потому что это уже недопустимо. Он вас предупреждает, что я вас кредитовать не буду.
Хорошо.
Но это все условно.
Еще раз напомню, есть. Телефон 8 800 ровно 200 ровно 9702. 8 800 ровно 200 ровно 9702. Вы знаете, какой есть префикс 800, это звонок для вас бесплатный. Григин Тусанян. Тусунян, простите, пожалуйста. Ну вот я как этот самый, как одноклассник, который стал забывать, с кем в классе учился и как звали учительницу природоведения. Президент Ассоциации российских банков сегодня наш гость. Напоминаю, мы обсуждаем сегодня жизнь в кредит. Не стало ли вам страшно жить в кредит? Если стало страшно, то что вы собираетесь делать? Кроме того, вопрос для голосования, тот же самый, боитесь ли вы жить в кредит? Да. На номер 2420 вы посылаете цифры 9922. Нет, не боюсь, 9933. А сейчас давайте посмотрим опрос, который сделали корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске. Сдалось два вопроса. Первый, хотите ли вы жить в кредит? А второй, что вы будете делать, если ситуация резко изменится и у вас не будет средств кредит оплачивать?
Нужны цивилизованные люди. Пишется заявление о том, что ты временно неплатежеспособен. И там же есть какая-то программа лояльности, когда этот кредит можно приостановить, выплату денежных средств.
Я буду рассчитывать свои силы, выплачивать кредит.
Наверное, буду работать в 4 раза усиленнее, чтобы смочь выплатить свой кредит.
Дело в том, что я стараюсь обходиться вообще без кредитов. Ничего мне особо делать не придется.
У меня пассивный доход. Даже если я не буду активно работать, у меня будут средства.
Работу новую искать, как-то, чтобы кто-то помог. А больше я не знаю, как.
Искала бы другую работу. Опять же, рассчитывала только на себя и на других.
Искать работу, работать.
Ну, все. Я не одинокая, у меня семья есть. Наверное, родственники помогут. Я надеюсь, так.
Вы знаете, я уверена, что я заплачу. У меня остался всего один и небольшая сумма. Надеюсь, больше я не буду залазить в долги государства.
Сбежим на север. Хамчатку куда-нибудь. Зачем его выплачивать? Мы не берем кредиты.
На работу устроюсь.
А вы?
А я не беру кредитов.
Дополнительный доход. В основном... работы, плюс дополнительный заработок, так бы проще было выплачивать.
Наверное, обратиться в банк нужно по отсрочке платежа. Устраивает.
Не знаю, Григорий Нашутович, обратили вы внимание, вот то, что мы сейчас видели, знаете, как называется? Молодой растратчик рассчитывает обратиться к богатому дядюшке-генералу, чтобы он покрыл его растрату, дабы позор не покрыл семью. Вот как это называется. Город Иркутск не понимает, что без работы могут остаться целые регионы и целые города. Кстати, с вашей точки зрения, можно ли ожидать такого кризиса, который будет, по крайней мере, сопоставим с кризисом 2008 года?
Вы знаете, при нынешних условиях ожидать можно, конечно, теоретически всего чего угодно, потому что кто полгода назад мог ожидать того, что произошло сегодня на финансовом рынке с учетом вот этих санкций, с учетом всех тех негативных процессов, которые в совокупности и даже наложились на другие процессы, которые шли тоже в не самом позитивном росте, когда и экономика сжималась, и финансирование сокращалось, и отзыв лицензии, мегарегуляции, и вдруг на это наложилась такая политическая ситуация. Вот кто этого мог ожидать? Поэтому теоретически, гипотетически можно все что угодно ожидать. Но я оптимист. И я считаю, что 1988 года и тем более 1998 года у нас не произойдет, потому что все эти ситуации все-таки у нас...
Поезд затягивать нужно заранее?
Да, надо. Сегодня вот точно надо затягивать,
значит,
поезд.
Дорогие товарищи, запомните формулу оптимиста образца 2014 года. Да, я оптимист, верю, что все будет хорошо, но поезд затягивает уже сейчас. Нужно.
А вы знаете, дело в том, что мы очень сильно распахнули пояс в 2004-2008 годы. И даже после 2008 года мы в 2010, 2012, 2013 год уж очень лихо заимствовали. Как-то, ну, бог с ним, там нефть. Главное, что нефть не упала, все остальное тран-тарар. В этом смысле, точнее, безразлично. В этом смысле мы и инфраструктурой не занимались, и развитием экономики не сильно занимались. Ну и поэтому, что удивительного, что сейчас все-таки нас жизнь, ну, Господь Бог всегда воспитывает.
Да, он говорит, если ты не понял, это на той называется ситуации. Вот зима катит, да, в глаза. Да, сейчас да. Пока
ну,
еще
зима
теплая.
Это не ну, зима, это нормальное, так скажем, поддержание тонуса. Нужно, так скажем, те, кто не умеют в хорошие времена тратить.
Регина
Шутович,
вот, вы знаете, тут один замминистра иностранных дел, человек, который, видимо, решил поучаствовать в пропагандистской кампании, сказал, санкции – это прекрасно. Санкции помогут нам мобилизоваться. Санкции позволят нам взглянуть на себя незамутненным взглядом, усилить нашу экономику.
Ну, если он сказал прекрасно, то это он явно переборщил, но оптимист тот, кто говорит, что ну хорошо, если Господь Бог послал мне такие испытания, то я из них должен сделать должные выводы.
Но
я
это не значит, что испытания какой... нужно призывать
я
на
должен...
себя еще.
Нет, это я согласен с вами. Вот то, что не нужно провоцировать весь мир, чтобы он бы против тебя ополчился, это однозначно. И это отнюдь нам чести не делает. Но я должен сказать, что когда ты понимаешь, что сложившаяся ситуация вынуждает тебя искать ресурсы на внутреннем рынке, менять бизнес-климат, находить внутренние источники рефинансирования, не дожидаясь внешних, когда ты понимаешь, что нужно пустые затраты сокращать, когда ты не налоги увеличивать, а затраты неэффективные, так скажем, государственные затраты сокращать, коррупцию уменьшать, судебную правоохранительную систему менять, чтобы они бы давали возможность созидать. У нас среднему предпринимателю очень тяжело созидать.
Григорий Анатольевич, ну опять вы на макроэкономику. Макроэкономика – это приятно, говорит, тоже. А мне к вам простой вопрос. Вы живете сейчас в кредит?
Я кредит периодически беру, периодически гашу. Сейчас конкретно у меня минимальный
санкт. Если бы случилось страшное, и вы поняли, что не оплачиваете вовремя кредит.
Нет, этого не могло быть, потому что даже когда я беру кредит, с запасом на свою ликвидность.
Я понимаю. Да. Представьте, случилось страшное. Представьте, вы попали в больницу. Представьте, вы потеряли доход. Представьте, случилась ситуация, которая от вас не зависит.
Надо прийти в банк все-таки. Не уходить.
Не смогли. Да. Банк продал ваш кредит. К вам постучало коллекторское агентство. Угу. Ваши действия.
Мои действия – понять, что от меня в данном конкретном случае ждут. Объяснить, что я в состоянии в данном конкретном случае сделать.
То есть чего бы вы добивались?
Не уходить ни сознанку, я бы добивался какого-то взаимопонимания, какого-то компромисса. То есть я бы не уходил с постановкой вопроса, я вам ничего не заплачу, потому что вы от меня требуете невозможного. А я бы говорил, давайте ваши требования доведем до того состояния, которое граничит с моими возможностями. Я постараюсь по максимуму. Ну, то есть это бессмысленно уходить от проблемы. Ее надо решать. Так же, как когда болезнь. Ведь очень многие, когда заболевают, они думают так, лучше закрыть глаза, не будем идти к врачу, а нам
хорошая аналогия. Хорошая аналогия. Что-то там у меня болит, а вот само рассосется. Да, не рассосется, дорогие товарищи. Значит, та самая дама, которая приходит с косой в виде коллекторского агентства, она, как правило, не уходит просто так. 8 800 ровно 200 ровно 9702 наш телефон. Если, кстати сказать, вы лично сталкивались с проблемой невозврата кредитов, потому что работаете в банке, ваши клиенты не возвращают. А может быть, вы не смогли вернуть, и вам постачало курносое из коллекторского агентства. Милости прошу, еще раз наш телефон 8 800 ровно 200 ровно 9702. Сейчас мы звоним человеку, который в профессиональной среде, ох, как известен, да, самое, пожалуй, знаменитое коллекторское агентство Sequoia Credit Consolidation. С нами на связи вице-президент Елена Докучаева. Елена, добрый день.
Добрый день.
Вы не обиделись, что я вас тут сравнил с дамой с косой, которая приходит всегда тогда, когда не ждешь? Не вас, конечно, лично, но ваш бизнес.
Ну, я думаю, что на самом деле нельзя сказать, что не ждешь. Если что-то не возвращаешь, то, наверное, ждешь.
Ну, не знаю. А вот Григин Ашотович меня тут убеждает верить всегда в лучшее. Так что, думаю, люди, веря в лучшее, часто как раз такого не ждут. Но скажите, пожалуйста, вот только что ваш коллега, хотя с противоположной стороны, господин Тусанян сказал, что он, будучи грамотным кредитоплательщиком, столкнувшись с коллекторским агентством, не стал бы уходить ни со знанку и кричать, что он не заплатит, но постарался понять, чего вы хотите. Я его вопрос переадресую вам. Чего хотят коллекторы, когда приходят к человеку, у которого понятно, что нет денег, выплачивать кредит?
Ну, как раз вот это-то совсем непонятно, потому что человек может не платить по своему кредиту не только в той ситуации, когда он этого не может, но и тогда, когда он этого не хочет. И задача коллектора как раз разобраться, он не может платить или он не хочет платить. В случае, если он не может платить, ту ситуацию, которую вы описывали сейчас, я думаю, что рекомендации Григена Ашотовича абсолютно правильные. Не нужно избегать контакта, нужно идти, вступать в диалог, нужно рассказывать о своих возможностях по погашению и искать взаимоприемлемый выход.
Нет, боюсь, что вы не слышали. У нас был опрос в Иркутске, и многие люди, абсолютно, кстати, там по несколько подряд человек, они уверены в том, что можно договориться о приостановке выплат по кредиту и вообще прийти к какому-то банковскому соглашению, когда уже к тебе обратились коллекторы, собиратели долгов. Так ли это на самом деле?
Я не очень понимаю, что означает приостановка выплат по кредиту.
Я тут тоже. Это Иркутск понимает, я нет.
Можно договориться о изменении срока погашения кредита и об изменении суммы погашения в месяц. Вот об этом действительно можно договориться. То есть можно договориться о новом графике платежей, который будет, ну скажем так, подъемным для заемщика, оказавшегося в сложной ситуации.
И еще один вопрос. Вот мы не то чтобы спорили, но пытались выяснить, в каком уровне опасности в связи с растущими безнадежными кредитами находится наша страна. Вот по опыту вашего агентства. Что происходит с объемом просроченных кредитов? Если объем просроченных кредитов растет, то какими темпами? И кажется ли вам эти темпы угрожающими?
Объем просроченных кредитов действительно растет достаточно высокими темпами, и за эти полгода он вырос на 28%, что, в общем-то, немало. Это практически в два раза больше, чем в прошлом году, при том, что объемы кредитования упали. Да? То есть они выросли где-то на 7% за полгода, а в прошлом году, по-моему, этот показатель был процентов 14%. Не могу сказать, что это устрашающий рост, но, в принципе, это рост, к которому стоит присмотреться.
И еще одна очень важная легенда, которая связана с вашей профессиональной деятельностью. Люди рассказывают страшные истории про деятельность коллекторов. Я знаю, что даже было изменено законодательство недавно. Но тем не менее рассказывают о том, что коллекторы звонят в 3 ночи по телефону, звонят всем родным, размещают в социальных сетях доски позора, поджидают у подъезда и так далее, и так далее, и так далее.
Запрещено все это уже.
Я знаю, что это запрещено законом. Но если это запрещено законом, то как же вы тогда получаете назад долги?
Ну, вы знаете, как бы, если следовать вашей логике, то можно работать только вне закона. Вот как раз этого и так, подобного рода компаний и нормальные компании.
Нет, пожалуйста, не приписывайте мне народную логику.
Нет, я не знаю, но я это слышу от вас. Вы говорите, а как же
здесь
можно вернуть, если не делать того,
ответить,
что вы перечислили, да? Вот реально можно вернуть, не делая того, что вы перечислили, а просто вступая в нормальный диалог с заемщиком и находя приемлемое для него решение по погашению.
Да,
приемлемый
я хочу...
график платежей.
Да, и я хочу подчеркнуть, что как раз цивилизованная часть коллекторов, а таковых достаточное количество, так и работают. Это кажется, что проще прийти матом обругать, там, кулаком ударить.
Такое было?
Это, нет, я утрирую сейчас. Да, на самом деле, когда ты с человеком, в том числе с должником, в том числе даже с должником, который умышленно где-то не платит, когда ты ему объясняешь последствия, объясняешь, что это невыгодно, что это за собой повлечет, когда ты ему все аргументы выдвигаешь, значительная часть, не все, но они понимают. Совсем для этого не обязательно звонить ночью, и цивилизованные коллекторы этого не делают, так что не надо всех обобщать вот под такие меры.
одну секундочку. Методы, мы опять да. вы описываете знаете, абсолютно... Елена, извините, одну секундочку. Вот Игорь Геннадьевич описывает абсолютно идеальную ситуацию.
Нет, это вы описываете. Вы приводите примеры отклонений, и они наиболее на устах.
Слушайте, происходит простая очень вещь. Человек набрал кредитов. Почему? Да. Потому что он дурак.
Нет, нет.
Он дурак, которому кредит выглядит как халява.
Знаешь, дураку потом объясняют, что нельзя.
Вы дураку ничего не объясните.
Нет, объясните. Когда вы объясняете, что можно описать имущество, что он может
дать квартиру. Да у него нет имущества, он в съемной квартире.
Ну, таких дураков, которому дали. Тогда дурак дал ему кредит, который не имеет ничего.
А, это другой вопрос.
Ну, тогда дурак с дураком разберется на своем языке. Сейчас
мы диалог дураков
что будет? Ничего не будет. Дураки разберутся в другом месте.
Нет, одну секундочку. Да. Значит, если я дурак, мне ничего не будет. Замечательно, хочу быть дураком. По-моему, большинство по этому принципу
ведет. Ну, попробуйте, только вы ничего не получите. Вам ничего не удастся ни получить, ни сделать. А если, не дай бог, получите, то получите от такого дурака, с которым потом и будете выяснять отношения на другом языке.
Нет, хочу услышать Елену. Елена, максимум, что грозит неплательщику?
Неплательщику грозит, во-первых, судебное разбирательство, опись его имущества, принудительное исполнение долга. Надеюсь, что в ближайшее время появится еще закон о банкротстве. И тогда неплательщику будет грозить признание
да,
о личном банкротстве. И тогда неплательщику будет грозить личное банкротство с последующей невозможностью взять эти самые кредиты.
Понятно. Когда вы ожидаете принятия этого закона?
В этом году.
Мне кажется, в этом году, да, этом осенью.
Году. Да. Понятно. Спасибо большое. Напомню, что Елена Докучаева, президент агентства Sequoia Credit Consolidation и вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, была с нами на связи. Но вы так не смотрите мне, потому что пока что вы мне только доказали, что дуракам жить проще.
Не знаю, не знаю. Я этого не доказывал. Я просто говорил, что дураки живут по своим законам, урки живут по своим законам. Цивилизованное общество живет по своим законам. Те, кто на ограниченном, приграничном уровне, то они для себя решают, в какую сторону пойти.
Понятно.
И поэтому надо разъяснять и считать, что все люди дураки или все люди урки. Не надо. Надо им объяснять, тогда они в цивилизованную часть с предпочтением входят.
Принято. 8800 ровно 200 ровно 9702. Игорь нам звонит. Игорь, добрый день.
Здравствуйте. Я вот что хочу вам сказать. Я не дурак, я не урка. Но месяц назад я взял в кредит смартфон. Причем, ну, так получилось вынужденно. На работе выдали сим-карту, мне нужен был смартфон с двумя картами.
А 20 тысяч лишних не было? Сколько стоил смартфон?
Смартфон 14 тысяч.
Сколько?
14.
Ну, есть за тысячу телефонные аппараты, да, под сим-карту.
Так, я слушаю вас, Игорь, продолжайте, пожалуйста.
Вот. Ну, я так, на ценнике было написано 1300 в месяц, все нормально. Оформили договорчик, когда я пришел домой и посмотрел, что договор 70% годовых. Мама дорогая. Вот я хочу сказать всем нашим гражданам, ребята, не покупайтесь вот на эти вот кредиты. Я его выплачу. У меня чудная кредитная история. Я все. Но 70% годовых это небольшие для меня деньги. Я выплачу.
Игорь, я вас понял. Я вас понял. Но обратите внимание, что Игорь Геннадьевич, слегка обидевшийся тут на меня на эмоциональной волне, сказал вначале абсолютно четко. И с моей точки зрения, здраво и справедливо. Не покупайте в кредит удовольствие. Берите кредиты на необходимое.
Но я и эту формулу, кажется, очень верной. Я еще одну формулу хочу добавить. Коллега, вот вы сказали, что вы пришли домой и посмотрели договор. Вы знаете, в следующий раз все-таки вы сначала посмотрите договор, потом его подписываете, а потом приходите домой. Хорошо?
Хорошо.
Все, потому что потом ссылаться на то. Вы знаете, то же самое. Вы могли прийти в каком-нибудь супермаркете, купить, соответственно, товар за неадекватную цену, а потом прийти домой и посмотреть на чек и удивиться, зачем вы его купили. Но вы же спрашиваете, сколько стоит товар.
Эмоциональная покупка.
Потом покупаете или вы сначала покупаете? Вы в ресторан, когда приходите, вот это российская тоже привычка, в ресторане сначала расплатиться при окружающих, сделав вид, что ты даже не смотришь чек, а потом прийти домой и схватиться за голову, а сколько же с меня взяли. Вы сначала чек посмотрите, пускай окружающие видят, что вы умеете считать, и когда расплачиваетесь в ресторане, и когда расплачиваетесь за товар, и когда за кредит расплачиваетесь. Научитесь считать, а не научитесь делать вид, что, ну, это мелочи, я потом посмотрю, сколько стоит.
Но я должен сказать слово в защиту Игоря. Игорь набрался смелости признаться в собственной глупости.
Нет, он сказал, что я как раз не отношусь к этой категории, я очень умный.
Он не относится именно потому, что он оценил свой поступок как глупый, что делает ему честь и заявил об этом публично. 8 800 ровно 200 ровно 9702, Левон нам звонит. Алло.
Да, да.
Да, Левон, слушаем вас, вы в эфире, здрасте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я бы хотел задать вопрос господину Постоянову, моему земляку, уважаемому, из Самары я звоню.
Да, прошу вас, задавайте.
Дело в том, что моя дочь взяла кредит 50 тысяч в Вестбанке, говорю, в Самаре, в 2013 году. Потом она в том же году, в августе, очень сильно заболела и попала в больницу. Вот. Теперь нам каждый день, буквально вчера, звонили из коллекторской компании. Сейчас я все эти выписки по всей Самарской области, где она лежала, все с тем больниц, предоставил банковский отдел. Там сказали, что мы будем сообщить. Но вчера звонили опять какая-то дама.
В чем Марина, я понимаю вашу ситуацию, ей сочувствую. В чем ваш вопрос? Как быть?
Коллекторский вопрос коллектора. Вот она очень грубой форме обвинила то, что моя девочка. Что с ними делать? Понимаете?
Я понял, кому можно жаловаться на коллекторов, Левон? Кажется, вопрос у вас
я
звучит...
Я бы хотел вопрос дать господину Тусуяну. Что с ними делать?
Господин Тусунян отвечает уже на ваш вопрос.
Значит, во-первых, сегодня коллекторов начал регулировать Центральный банк. Все участники финансового рынка сегодня подпадают под регулирование Центрального банка. Но, в принципе, в таких ситуациях есть финансовый омбудсмен, но можно обратиться к нему. Это Павел Алексеевич Медведев, когда нетривиальные ситуации, обращаются к его помощи. Но самый лучший способ – это с коллекторами выйти на связь, имея в виду встретиться, и грубость, естественно, отметать, говорить, что вы человек корректно и на таком языке не разговариваете, а на нормальном языке объяснить, что вы знаете, вот произошло это, вас что интересует? У вас желание нахамить или у вас желание получить обратно деньги? Деньги вы получите тогда-то, в такие-то сроки, из-за непредвиденных обстоятельств эти сроки несколько
документы
меняются.
Нужно приносить на встречу, подтверждающие
обстоятельства? Конечно, и они документы наверняка выставят, потому что это не голословный же разговор такой, что вы должны, а почему не возвращаете, а я не должен.
То есть к встрече с коллектором нужно готовить... Как в суде, документы, доказательства, аргументы.
Здесь чуть проще, конечно, до суда. Либо, если сумма действительно большая, и вы не в состоянии этот диалог вести, можете привлечь какого-нибудь юриста, но это дополнительные затраты. Вести разговор, вести диалог и в своем русле, а не в хамском стиле, который вам предлагают.
Хорошо. Здесь давайте пока поставим точку. Я предлагаю сейчас посмотреть еще один репортаж, который корреспонденты «Комсомольской правды» сняли уже в Ставрополе. Если вы обратили внимание на то, как наш сегодняшний гость говорил о непредсказуемости ситуации, о том, что еще полгода назад мы не могли ожидать, как драматически будет меняться события на внешнеполитическом и на крайне связанном с ним финансовом рынке. Так вот, в Ставрополе корреспонденты «Комсомольской правды» задавали очень простой вопрос. Как вы считаете, повлияют ли западные санкции против России на их личную финансовую жизнь? И вот какие ответы получили.
Скажите, пожалуйста, в связи с санкциями против России, боитесь ли вы брать кредиты и есть ли у вас кредиты?
Есть, конечно, почему бояться? Наше государство сильное, и я думаю, не пропадем мы. И есть кредиты, будем брать.
Я их вообще не беру, а сейчас и подавно не собираюсь.
Вот собираюсь брать следующий кредит. Европейские санкции, я думаю, они никаким образом не скажутся на моей кредитоспособности и возможностях банка предоставить мне кредит.
Кредитов нет, слава богу, но мне кажется, жизнь народа ухудшилась вот с этими санкциями. В общем-то, я их не понимаю.
Поддерживаем политику государства, президента. Но кредиты, пока мы с этим подождем все равно.
Стараюсь не брать,
Вот. Ну и не боюсь санкций, потому что Россия может все-таки ответить какими-то своими санкциями. Для молодежи вот просто даже не походить в этот Макдональдс.
Есть кредиты, но не боимся. Я думаю, что мы как бы защищены все равно нашим правительством. И никуда он не денется, все будет у нас хорошо.
Не боимся, чего бояться-то. Мы же в России живем, а не в Америке.
Кредиты брать не боюсь, кредиты есть. У кого их сейчас нету в нашей стране?
Кредитов уже нет и не боюсь. Чего бояться?
Нет, мы не боимся брать. И санкции не боимся, и брать кредиты мы не боимся.
Все в норме. Все нормально. Россия справится.
Ильф с Петровым когда-то в своих записных книжках написали фразу «крайне пуганных идиотов, надо бы попугать». Это я, конечно, не к Ставрополю. Там живут, конечно, люди выдающегося ума, дающие интервью, которые считают, что ответ на санкции – это не ходить в Макдональдс. Макдональдс – российская фирма, которая купила франшизу, черт вас побери. Благодаря Макдональдсу живет такое российское предприятие, как «Белая дача», которая туда поставляет салаты. Если вы идиоты своими куриными мозгами не понимаете, что компания, которая носит название американское «Макдо», может быть стопроцентно русской, то вы должны быть наказаны за это. И я имею право кричать на вас, чтобы потом вы не кричали «Государство, спаси и помоги». Прости Господи, конечно. Это фантастические совершенно люди. Санкции повлияют?
На что?
На жизнь. Ну вот смотрите, ответные ввели санкции, да? Что там ну, будем правда
говорить? Бы наивно.
Из Польши бы. Не будем теперь покупать фрукты.
Нет.
Цены ведь вырастут.
Конечно, было бы наивно думать, что когда тебя пытаются изолировать от мира. Другое дело, что, слава богу, санкции пока носят больше психологический, чем реально такой фактор экономического воздействия. И в этом смысле я очень надеюсь, что этим и ограничится. Потому что, конечно, это обоюдно невыгодно. Это, конечно,
ну как цены самое... уже начинают
но...
расти. Да еще как.
Но на самом деле даже одной психологической атмосферы достаточно, чтобы и валютный курс это почувствовал, и, соответственно, экономика это почувствовала, и заемщики это почувствовали. Другое дело, что прямым образом, вот сейчас, допустим, вчера ввели санкции против там, 5 банков, да, и спрашивают,
в том числе
почувствуют это потребители, допустим, вопрос ведь как сформулирован? Он подразумевает следующую мысль. Вот прямым образом есть риск, что завтра ты придешь со своей платежной картой где-нибудь за рубежом, и тебе блокируют.
Нет,
слава богу,
нет.
Этого нет. Поэтому вот
но
люди...
То, что Сбербанк но... будет закрыть доступ к дешевым
вопрос...
ресурсам...
Он сейчас и не нуждается во внешнем заимствовании, но это все равно, так или иначе, прямо, косвенно, постепенно, конечно, негативное
через
воздействие
инфляцию?
Будет иметь. В том числе, потому что если вдруг понадобится рефинансирование, то это будет источник.
Сейчас процентов 12 реальная инфляция.
Нет, ну официально реально.
Слушайте, я спрашиваю.
Официально я могу. Если по потребительской корзине, то у нас никогда ниже 15 не спускалось. Что вы мне задаете провокационный вопрос?
Какой провокационный вопрос?
Если по потребителям, пенсионерам и малоимущим спрашивать, то инфляционная корзина, то потребительская корзина, даже в тот момент, когда у нас инфляция была ниже там, 8-7%, она все равно составляла, я думаю, не меньше 15%. Другое дело, что считается же макроэкономические инфляции считается по совокупности, включая дорогие автомобили и дорогие квартиры. У нас жилье, например. У нас же жилья строится достаточно, но только строится преимущественно элитное жилье, а вот для малоимущих и реально нуждающихся...
Да, там всегда спрос на малогабаритные однушки,
средняя температура, она спасает
согласен
нашу статистику.
Да. Значит, товарищи дорогие, вот если у вас доход растет в пересчете на валюту, нет, да ладно, бог с ним, без пересчета, просто в рублях больше, чем на 15% в год, вы пока еще застрахованы, подчеркиваю пока. А вот если он не растет темпом 15% в год, у вас, возможно, будет проблемы, как бы вы ни кричали, как на Ставрополе, что все будет хорошо, и государство нас защитит. Вы и есть государство, если кто еще не понял.
Вот это верно, но только то, что люди не кричат, а там был разброс мнений, и то, что люди, тем не менее, определенный вот заряд какой-то бодрости, оптимизма несут, это тоже не надо только негативно воспринимать. В этом есть позитив, понимаете? Было бы гораздо хуже, если бы все были бы в траур хорошем настроении и говорили, ой, а теперь и вы в этой панике уже бы все бы сворачивали свои бизнесы, не работали бы, лежали бы и ждали, как в анекдоте, белой простыней
накрылись бы. Согласен, но доминирующее, нельзя, доминирующее настроение там было, брали, будем брать, а что?
Ну, нет, доминирующее было, что мы не брали, и поэтому не боимся. Такое тоже было.
Такое тоже, значит, так не брали, так, не боимся, брали, не боимся.
Это нормальный психотип, разброс очень широкий, поэтому
нет,
здесь...
Нет, я просто там очень сильно отреагировал.
Вы правильно отреагировали, но это эмоциональная реакция. На самом деле, надо понимать, люди, слава богу, живые люди, они разные. Они разные, и легкомыслие там
хорошо,
молодого
поймали,
человека оправдано.
Признаю вину, снижаю градус. Я же не алкогольная продукция, могу себе позволить. Ваша точка зрения по поводу санкций мне понятна. Но сейчас с нами на связи руководитель направления финансы и экономика, Институт современного развития Никита Масленников. Никита Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения обычного россиянина, простого потребителя, который не очень хорошо разбирается в макроэкономике, что ему следует ждать или даже нет, ничто следует ждать? Как бы вы посоветовали изменить свое поведение или о чем задуматься вот после того, о чем мы говорили после принятия санкций в отношении России?
Ну, насколько я понял, это сейчас был в эфире у вас Григорий Анатольевич Тасунян.
Абсолютно справедливо.
Никита, я и сейчас в эфире, с тобой вместе.
Ты в эфире, но я тебя приветствую. Я разделяю твою точку зрения по поводу того, что главное сейчас не паниковать и быть максимально спокойным и сдержанным. Ну, санкции состоялись, да, но тем не менее последствия, вот, мне кажется, что тут надо разделять. Последствия санкций, дай бог, то есть не дай бог, если они через 3 месяца не будут там отменены, сокращены, мы почувствуем.
Да, пока не только на 3 месяца Европы введены, верно.
Да, ну там период сокращения через 3 месяца должен такой быть введен. Но тем посмотрим. Но тем не менее, вот если это не произойдет, то все равно у нас последствия санкций, они... Не дай бог, но тем не менее будут ощутимы людьми где-то в следующем году. Может быть, со второго квартала так. А вот что сейчас происходит, это, в общем-то, последствия состояния экономики, которая пришла к такому вот положению без всяких санкций. Вот. Но, тем не менее, то, что по этому году уже совершенно очевидно, уж извините за одну макроэкономическую цифру, если вот санкции сохранятся в том объеме, в котором введены, у нас темпы экономического роста похудеют примерно на 0,3%. Это, естественно, будет давить, поскольку слабая экономика будет давить в сторону ослабления валютного курса, и люди это могут почувствовать. И, естественно, и в сторону роста цен. Тем более, что у нас... цены повышаются в том числе в связи с инфляционными ожиданиями, а наше славное правительство, оно вносит предложение, скажем, повысить налог с продаж там, на 3% во всех регионах. Ну, естественно, уже начнется к концу года отбиваться это торговыми сетями и производителями, как минимум. Поэтому тут мы...
Никита Иванович, я вам благодарен за объяснение, но людей интересует практический вопрос. Вот мне сегодня соседка попросила задать самому умному, кто будет, вот и значит вам обоим. Простенький вопрос. А может вообще взять кредит в рублях, тут же перевести его в евро и потом в евро расплачиваясь, играя на курсах валют?
Ну, вы знаете, это есть такая обыденная практика, но лучше этого не делать, потому что на перебежках из одного валютного пункта в другой или из одного банка в третий люди, как правило, теряют. Это уже все проходили, лучше этого не делать, лучше воздержаться. Традиционно есть, так сказать, совет, консервативный очень. Вот в какой валюте вы будете делать платежи в ближайший год-полтора там? Вот в той и держите. Если вы тратите рубли, в рублях и держите свои накопления. Хотите, будут у вас траты в долларах, евро или каких-то других валютах, держите в них. Но все равно, в принципе, поскольку рубль все-таки защищен политикой Центрального банка, а он делает все возможное, чтобы сдержать инфляцию там, и так далее и тому подобное, вот, то, тем не менее, все-таки большую часть накоплений я советовал бы оставить пока...
А у меня вопрос от второй соседки. Просил перед... Скажите, пожалуйста, а может так вообще случиться, что евро и доллар запретят? Или запретят их свободно выдавать со счетов? Или будет выдавать со счетов, ну, с конвертацией по тому курсу, по которому сочтут необходимым? Мы же помним еще Павловскую реформу.
А соседка не спросила, а может так случиться, что запретят выезжать за рубеж и вообще прописку ведут и так далее?
Вы правитель, прописка существует, ее не отменяли.
Мы, если исходить из оптимистической точки зрения, а мы с Григорием Анатольевичем исторические оптимисты все-таки, Мы считаем, что, конечно, все может быть в нашей славной стране, но тогда надо переименовать Российскую Федерацию в Союз Советских Социалистических Республик.
К тому многие считают и идет.
Со всеми исходящими из этого следствиями и продолжениями. Поэтому я думаю, что пока какая-то часть, так сказать, разума брежет, так сказать, на частных мозгах, но на такие меры все-таки пойти вряд ли кто осмелится. Потому что сами же, милые, как ездить-то будете куда? А как дети будут учиться, а как, сколько ваша недвижимость там будет стоить и так далее и тому подобное. Тут, я думаю, что есть тормоза, которые как бы будут удерживать от такого
рода. Никита Иванович, тогда могли бы вы дать совет, вот повторяю, мне сегодня совет очень понравился, который дал Григорий Нашотович, что кредитуйте, берите кредиты на дело и ограничьте влезание в долги на удовольствие, на развлечение. Вы бы какой совет дали?
Это правильно. Я бы добавил, что кредиты, что дело-то все в широком смысле, потому что дело это, я сам любимый, значит, мне нужно образование, если мне не хватает его, и, естественно, здоровье. Вот на это я тоже посоветовал брать деньги.
Понятно. Спасибо большое. Напомню, что у нас по телефону был руководитель направления финансово-экономика Института современного развития Никита Масленников. И у вас остается буквально еще последние минуты и секунды, чтобы проголосовать, послав смс-сообщение. Напомню, вопрос сегодняшнего дня звучал так. Боитесь ли вы жить в кредит? Номер для смс-голосования 2420. Если да, я боюсь жить в кредит, то 99-22 нужно цифру послать. Если нет, 99-33. Ну что, будем примерно подводить итоги?
Давайте.
Вы предлагаете оставаться оптимистом?
Да, безусловно.
Вы предлагаете не прятать... Я просто это близко какой-то уже. Вы предлагаете не прятать голову в кусты, когда звонят из коллекторского агентства?
Не только из коллекторского агентства. Всегда идти на контакт, включая и кредиторов, и коллекторов, и надзирающие органы. Всегда нужно идти напрямую, а не прятаться от проблемы любой. По здоровью в том числе.
И еще скажите, пожалуйста, что сегодня в потребительском поведении? Хотя я понимаю, говорить наших соотечественников, россиян, это довольно глупо, потому что мы видели, насколько они разные. Никогда я вам Ставрополь этого, этой идеи в Макдоне не ходить не прощу. Это мастера простых решений называется. Что бы вы все-таки посоветовали изменить? Что вам кажется, может представлять опасность?
Если речь идет о людях, то, а не о системе в целом, да, то очень важно бюджетирование, понимаете? Вот не стесняйтесь считать. Вот мы любим немцев обвинять в том, что они якобы жадные, потому что они считать умеют. Они совершенно не жадные. Но
просто они умеют, просто они умеют считать.
Они умеют считать. Да,
давайте по с вами тоже посчитаем. Вот цифра. Боитесь ли вы жить в кредит? Нет, 25%. Да, 75%. Ого. Слушайте, но иногда страх, по-моему, бывает вполне производителен. Страх в сочетании с оптимизмом?
Это бдительность, да, в сочетании.
Как писал Карел Чапек, люди, я любил вас, будьте бдительны. Конец программы, удачи.
Губин Лайф.